Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Леонид Гурьянов. Здравствуйте. Революция в мире британской монархии. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что отходят от дел в качестве, цитата, «старших членов королевской семьи». Теперь герцог и герцогиня Сассекские намерены работать над своей финансовой независимостью и заниматься благотворительностью. Супруги говорят, что хотят создать некую новую роль в рамках института монархии, но при этом продолжат выполнять свой долг перед королевой. Кроме того, Гарри и Меган собираются, как они сами выразились, сбалансировать свое время между Великобританией и Северной Америкой. Что все это значит, спросим у профессора Санкт-Петербургского государственного университета, доктора политических наук Натальи Ереминой. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, казалось бы, при чем здесь Меган? Давно ведь ходили разговоры о том, что она не очень-то прижилась в королевском семействе, ну и вот, видимо, результат.
Да, дело в том, что, по всей видимости, это решение было вынужденным, и, по всей видимости, оно было продиктовано именно желанием самой Меган Маркл. Потому что вряд ли принц Гарри, невзирая на свой характер и поведение, и тоже его обвиняли во многом в отходе от протокола, вряд ли он сам бы решился принять подобное решение. А вот Меган Маркл себя вот уже зарекомендовал как такая очень активная женщина, которая есть своя точка зрения, и она может не соприкасаться или вообще никак-то не коррелировать с точкой зрения королевы. Она же неоднократно была обвинена в том, что она нарушает протокол, она демонстрирует на публике чувства, жесты использует и так далее. В общем, одевается она тоже не по протоколу. И, в общем-то, ее достаточно часто обвиняют и в интервью, которое она дает об отношениях к королевской семье, и в королевской семье, что совершенно недопустимо с точки зрения вот протокольных мероприятий. В общем, на самом деле накопился уже такой шлейф за ней, что она, по большому счету, вот и не собирается выполнять этот протокол. И, по всей видимости, она это всячески демонстрирует. В связи с этим достаточно напряженные отношения складываются с другими членами семьи. По всей видимости, чтобы избежать этих дальнейших обвинений в том, что вот она вносит какой-то разлад в саму королевскую семью с точки зрения именно обязанностей, да, и протокола, по всей видимости, именно вот этим продиктовано решение вот снять с себя как бы вот такую, скажем, официальную позицию. При этом, ну, обратите внимание, что членами королевской семьи они не перестают быть, да?
Да, я вот пытался понять для себя вот эту формулировку, там использовалось слово «старший», это в русском переводе, а вообще слово «синее», то есть еще и «высокопоставленные» можно перевести, вот что это означает? Есть старшие, есть младшие, чем одни от других, отличаются там какие-то разные обязанности или что?
Безусловно, это же вопрос о, скажем, чередовании, да, о наследовании к престолу. То есть чем ближе вы к престолу, а по сути дела через своего отца он ближе к престолу, дальше, чем Уильям, да, принц Уильям, но все-таки достаточно близко к нему остается.
Шестой в очереди.
Поэтому в данном случае он все равно является именно старшим наследником в данном случае. И естественно, что это накладывает на него именно множество процедурных обязательств, и выполнять он должен вместе с супругой, которая явно не, да и сам принц Гарри, по всей видимости, тоже не очень-то расположен к выполнению этих процедур. Поэтому вот именно этот аспект, скорее всего, и вызвал вот принятое решение. К тому же обратим внимание на то, что, по большому счету, оно же должно было быть полностью согласовано и урегулировано со всеми членами королевской семьи. Все должны как-то определиться, что будет дальше, в каком формате будут дальше развиваться принц Гарри и Меган Маркл, потому что даже если они заявили о том, что они сняли с себя какие-то обязательства, и они не претендуют ни на что, соответственно, это означает, что принц Гарри говорит: «Оставьте меня в покое, с Меган Маркл я не претендую на престол», и понятно, что он, будучи не первым наследником, вряд ли до него доберется. Да, поэтому для него это некоторая такая бутафория, которая ему мешает, ограничивает его свободу передвижения, заставляет выполнять массу разных официальных вещей.
А я вот пытаюсь понять, что это за масса официальных вещей? Ну вот неужели так трудно там появиться, перерезать ленточку, сказать какую-то речь или тост, или что-то в этом роде?
Видимо, трудно. Видимо, да. Видимо, ему трудно это делать, потому что делегации, значит, нужно участвовать. Они разделяют между собой вот эти вот множественные встречи, определяют, кто куда идет, соответственно, в связи со статусом, да, встречи, мероприятия. Безусловно, что основную массу вот этих официальных мероприятий сейчас выполняет не только Елизавета II, которая уже в возрасте, но и как раз принц Уильям со своей супругой, они очень активно ездят Они очень активно ездят по странам Содружества, они очень активно себя позиционируют как вот таких вот, скажем, костяк, да, королевской семьи. Вот в этом случае, то есть принц Гарри, естественно, такой жизнью вместе со супругой жить не хочет. То есть ему, видимо, достаточно сложно участвовать во всех тех мероприятиях, которые ему предлагаются. По всей видимости, он достаточно часто активно отказывается принимать в них участие. Ну, это опять же, чтобы вы его не обвиняли дополнительно в том, что он пренебрегает обязанностями, такое решение было принято. Но
вот
членами королевской семьи-то он остается все равно.
Да, ну и вот освободившись от такого тягостного бремени, от необходимости вот посещать разные протокольные мероприятия, что они теперь приобретают, супруги принц Гарри и Меган Маркл?
У них остаются все равно те проекты общественные, которые они сами отобрали для себя и которые ведут. Ну, в частности, принц Гарри является главой нескольких фондов благотворительных. Вряд ли эти обязанности он с себя снимет. Это его личные проекты, получается, как представители королевской семьи. В данном случае он их ведет не как старший, да, а именно вот просто как представитель королевской семьи, как член семьи, да, фактически. Вот эти проекты, скорее всего, у него останутся. Но, кроме того, безусловно, у любого члена королевской семьи есть дополнительные возможности для заработка, для выполняя консультативные какие-то функции, да, выполняя функции посредничества, может быть, да, какие-то, выполняя работу, связанную с пиар, акциями и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, множество разных вариантов, просто используя то, что ты член королевской семьи, уже имеет достаточные средства. Но, кроме того, никто же не отказывает ему в выплате, хотя они говорят о финансовой независимости, но ведь они остаются членами семьи, а в семье, простите, все равно есть определенные параметры по, соответственно, выделению средств. Да? Есть средства королевы, которыми она располагает, она их выделяет на, соответственно, своим родным, да, которые ходят в королевскую семью. Безусловно, здесь есть такой момент, связанный с выполнением официальных задач, но, скорее всего, этот бюджет отдельно предусмотрен. Поэтому в данном случае вряд ли, так сказать, принимает решение вот Меган Маркл, да, и вот принц Гарри, они реально, вот, так сказать, отказываются от финансовой поддержки своей семьи, потому что, естественно, они имеют эту поддержку через своего отца, через принца Чарльза, да, соответственно. Есть еще какие-то разные, скорее всего, у них возможности, есть, скорее всего, и они являются акционерами и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, королевская семья – это очень богатая семья, безусловно. И королева Елизавета сама лично является одной из богатейших женщин мира. Поэтому в данном случае говорить о финансовой самостоятельности несколько странно, потому что, по большому счету, они же не отказываются от той финансовой поддержки и не могут отказаться, которая им принадлежит по праву просто потому, что они члены семьи, да, это родственные отношения.
Но это, мне кажется, еще нужно
отношения внутри.
Нужно будет посмотреть, потому что Букингемский дворец заявил, что они только начинают работать вот над этой процедурой, и, как я понял, сами они еще не очень понимают, что будет на выходе, какие останутся обязанности, какие останутся права. Может быть, и в финансовых правах, ну, я, по крайней мере, так предполагаю, могут и поразить Гарри и Меган, но это мои лишь домыслы, так скажем. Но если говорить вот о работе их над, как они выразили, с финансовой независимостью. Я вот помню, когда Гарри служил, например, в Афганистане, его там очень опекали. Теперь он получает некую свободу, да, и вот я просто пытаюсь понять, что вот его взяли так и отпустили на все четыре стороны, в том числе на вольные хлеба, он сам себе хозяин или нет, все-таки какой-то пригляд за ним будет?
Я думаю, что будет, конечно, потому что, опять же, родственные отношения же никуда не денем. И, знаете, ведь на самом деле уже были случаи, да, у нас же был случай, особенно Эдуард VIII отказался вообще от престола, он вообще снял с себя королевские полномочия, не просто он был старшим, да, он именно отказался от престола, потому что ему не разрешили жениться на Молли Симпсон. Вот, и, соответственно, это не повлекло никаких вот серьезных финансовых поражений. Он как был достаточно богатым человеком, так он и остался им. Вероятно, там, может быть, сократились возможности финансов, потому что другой человек стал королем, и нужно было выполнять, да, эти обязательства. Но, тем не менее, мы не говорим, это такие суммы, знаете, которые в кармане не лежат, да, и вот это поражение финансовое, оно не является таковым, что можно говорить о том, что люди категорически меняют свой образ жизни. То есть совершенно отказывают себе во всем, что они себе позволяли раньше. То есть это не те суммы, да, которые так сказываются, что человек полностью меняет свой образ жизни. Поэтому даже если сокращено будет финансирование, то оно будет сокращено именно за счет того, что они не участвуют в каких-то проектах просто. Поэтому они лично вот это, вот, скорее всего, на себе не ощутят вот в таком масштабе, чтобы сказать, что вот у них совершенно изменился образ жизни, они теперь себе ничего не могут позволить и вынуждены вести скромный образ жизни. Потому что королевская семья, вот члены королевской семьи ведут всегда очень достойный образ жизни, фактически, я имею в виду с точки зрения финансового обеспечения.
Да, положение обязывает.
Мы не, мы не слышали ни одного случая, когда были бы серьезные какие-то потрясения финансовые для них.
Хорошо. Как на институте британской монархии может сказаться вот это решение Гарри и Меган? Вообще вот это скандал?
Ну, каждое такое действие, да, и заявление вообще воспринимается как скандальное, конечно. Потому что, действительно, вот даже если они сняли с себя полномочия вот эти, то все равно, безусловно, будет разработан протокол новый именно для них. Любой такой случай предполагает вот разработку какого-то протокола, какой-то процедуры, потому что отказаться полностью от того, что ты принадлежишь семье, невозможно. Поэтому все равно ты должен вести себя соответствующим образом, выполнять какие-то обязательства. Кроме того, они же заявили, что они готовы, да, вот на этот компромисс, и что они не снимают с себя обязательства под поддержки Елизаветы и ее действий и так далее. Поэтому в данном случае, скорее всего, эти изменения, конечно, будут, и вообще каждый такой момент он вносит свои коррективы, вообще понимание института монархии. А с другой стороны, вот общество может быть, знаете, общество тоже неоднородно, и каким-то людям, вот даже британцам, нравится, что есть вот новые такие члены семьи, которые очень активно себя ведут, которые, может быть, не всегда следуют протоколу, да, некоторые британцы чопорные, а некоторые вот такие вот радикально мыслящие, да,
да, вот как раз
и, может быть, наоборот, нравилось.
Как раз хотел задать вопрос, вот сами они сказали в своем заявлении о том, что будут работать над формированием некой новой роли в рамках института монархии, вот что это может иметь здесь в виду, вот такие некие народные герцог с герцогиней.
Да, я думаю, что здесь вот они тоже находятся под флером вот этого образа принцессы Дианы во многом, которая тоже, ее же тоже обвиняли в нарушении протокола, но она вот стала народной принцессой, по большому счету, да, и любовь к ней была такой вот значительной, да, она во многом повлияла на отношение даже к королеве, соответственно, да, то есть в какой-то момент институт монархии затрещал как раз по швам из-за этого конфликта с принцессой Дианой. То есть любовь к ней перевешивала в каком-то смысле, да, любовь к королеве. Да. Действительно, институт монархии устоял, но каждое такое действие, оно, понимаете, в данном случае можно говорить, что наоборот, вот сейчас, поскольку будет все согласовано, это направлено скорее на укрепление позиции, потому что таким образом к институту монархии привлекают внимание и те, кто, может быть, не очень согласен с ним, с этим институтом, но видит, что он тоже развивается, что есть разные вариации, разные возможности, и те, кто к этому институту привязан, так или иначе, по факту своего рождения, да, или родственным отношениям, тем не менее, тоже не стоят на месте, они тоже развиваются.
И а вот, другие, в данном случае, другие не потянутся вслед?
Я думаю, что нет, вряд ли. Здесь очень много таких моментов, которые просто стоят перед глазами, да, то есть сам принц Гарри, да, и Меган Маркл, они просто такие вот, скажем, особенные люди в королевской семье. Да, у них особенный характер, и недаром они друг друга нашли.
Да, Наталья Валерьевна, благодарю вас за комментарий. Я Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, была с нами на связи. К другим темам. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью «Спутник» объяснил отношения стран Балтии к России. По его словам, позиция Риги зависит от Вашингтона, и если Латвия пойдет на сближение с Россией, то ее якобы настигнут санкции. Пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг, заявил Юрканс. Он также предположил, что в будущем Евросоюз развалится, после чего и тогда Риге придется сделать выбор. Эти заявления обсудили сопредседатель партии «Русский союз» Латвии Мирослав Митрофанов и моя коллега Мария Меркулова.
Много, в общем, разных заявлений разного характера сделал Юркенс. Давайте по порядку их разберем по поводу того, что американцы будут править с помощью санкций и с помощью, соответственно, доллара, пока он доминирует в экономическом мире вообще в целом. Ну, здесь довольно-таки сложно, наверное, поспорить с этим заявлением.
Понимаете, американцы, они, конечно, доминируют благодаря доллару, но если смотреть, кто является главным донором Латвийской Республики, то это, конечно, Европейский Союз, но никак не Штаты. И здесь ситуация даже обратная. То есть есть такое выражение, кстати, американское, что хвост виляет собакой. Очень часто сами элиты балтийских стран навязывают Соединенным Штатам те или иные недружественные или подозрительные шаги, скажем так, по отношению к России. И здесь главным является заинтересованность самих элит балтийских стран в плохом отношении с Россией. То есть это является первоначальным. А с кем уже дружить против России вместе? Это вопрос ситуативный. То есть в одном случае главным партнером по плохому отношению к России могут быть Соединенные Штаты, в другом случае это, скажем, Польша или страны Вышеградской группы. В третьем случае это может быть отдельных, то есть Германия, скажем, или какие-то отдельные радикальные политики из Западной Европы. То есть в зависимости от ситуации главный партнер по вражде с Россией меняется. А вот эта установка на вражду, она остается неизменной.
Угу. И как бы предпосылок нет к тому, чтобы что-либо поменялось?
Предпосылки, они могут появиться только спустя годы, если сменится сама политическая элита. Понимаете, вот плохое отношение к России, это ведь фактически свидетельство и следствие неуверенности элиты балтийских стран, собственной самодостаточности. То есть, несмотря на жуткое высокомерие и достаточно пренебрежительное отношение к русской культуре, к русскому языку, ну, по крайней мере, если мы говорим о Латвии, при этом, конечно же, подсознательно существуют гигантские комплексы в отношении собственного языка, собственной культуры, собственного значения. То есть, альтернативой плохому отношению к России являлась бы роль моста, которую могла бы играть Латвия и другие балтийские страны между Западной Европы и России. Но в случае вот этого экономического моста необходимо было бы открыть широко границы для экономического сотрудничества и для вхождения на территорию Латвии российского капитала, российских технологий, ну и что греха таить, конечно же, предприимчивых и очень сильных российских бизнесменов, которые готовы были бы действовать нагло, напористо и поглощать все, что они могут поглотить. То есть в этом плане местная буржуазия и особенно административный аппарат абсолютно проигрывают российскому. Поэтому самое простое решение при этом просто самоизолироваться, полностью избегать контактов, в том числе экономических, или разрывать эти контакты с Россией, для того, чтобы создать для себя такой маленький уютный мирок, остров, хотя это же континент, на самом деле цель является практически самоизоляция от большого мира, самоизоляция от самого-самого ближайшего естественного партнера от России. Именно из-за страха проигрыша в конкуренции. И здесь вопрос стоит не только, что должна меняться сама балтийская элита, но и от самой России, Российской Федерации, политиков и особо и ученых, дипломатов зависит очень много для того, чтобы разрушить эти страхи, эти комплексы и предложить какие-то другие формы партнерства в будущем. Сейчас это вряд ли возможно из-за психологических проблем. Но в будущем вот такие вот формы партнерства нового, они просто необходимы со стороны.
Да, то есть прямо сейчас это все-таки не в силах России была бы в одиночку
сейчас
это все поправить и исправить.
Сейчас будут кусать за протянутую руку. Понимаете, то есть даже если Россия сейчас предложит какие-то формы сотрудничества и так далее, это будет воспринято с отторжением и страхом, как новый способ подчинения и так далее. То есть, но работать в этом направлении необходимо, потому что в каждой стране Балтии есть собственный ключ, и этот ключ, его надо выковывать, разрабатывать. Это, конечно, сейчас мяч на стороне российских политиков и российских ученых.
А вот ваша точка зрения, Мирослав, насчет вот этих слов про Союза в будущем и его регионализации, как раз когда наступит тот самый момент, когда Риге, мол, придется сделать определенный выбор. Не слишком ли это, на ваш взгляд...
Рига может просто сменить партнера по вражде с Россией. То есть,
по тому сценарию, который вы уже описали, да?
Да, если партнером перестают быть многие сумасшедшие западноевропейские, многие отдельные, так скажем, да, это не большинство, но такая группировка, которая нацелена на конфликт с Россией, она существует в Западной Европе, безусловно. Так вот, если она исчезает вдруг каким-то образом, то главным партнером тогда становится Польша и США. То есть по дружбе против России. Поэтому развал Евросоюза не является ключом для кардинального улучшения отношений балтийских стран с Россией. Нет. Кардинальным решением является...
Да это вынесло бы просто на всем европейском континенте просто огромное количество неразберихи, сумятицы, и тогда вообще было бы сложно говорить об выстраивании, наверное, именно в стратегическом смысле какой-то четкой линии вообще.
Да, мало того, исчезли бы противовесы, то есть существует определенное давление со стороны, или интерес со стороны американцев, к размещению вооруженных сил или к сдерживанию России, или наоборот, к к угнетению некоторых отношений на европейском континенте. Но существует и обратное движение, существует, значит, достаточно положительное воздействие со стороны европейских институций, ну, того же самого Совета Европейского Союза, который сдерживает очень часто антироссийские какие-то эмоции или инстинкты со стороны балтийских стран и со стороны Польши. Если это исчезает, благотворное, незаметное влияние центральных европейских институций, то создается вакуум, который может быть заполнен кем угодно. И в этом вакууме я не думаю, что Россия и российские интересы выиграют. В общем-то, в интересах, общих интересах и Западной Европы, и Европейского Союза, и Российской Федерации, это постепенное, шаг за шагом, очень осторожное, аккуратное политическое сближение. И при этом сближении, конечно же, американцы не должны чувствовать, что их изолируют или каким-то образом воздвигают. Здесь главное препятствие как раз является не сама по себе администрация нынешняя, вот американская, которая достаточно сложная, если смотреть на последние события.
И неоднородная, и так далее, по всему прочему.
Она очень неоднородная, и ее будущее под большим вопросом. Самым большим камнем преткновения для выстраивания отношений между Западом и Россией является как раз этот пограничный пояс, который создался из балтийских стран и Польши, в меньшей степени других стран Вышеградской группы и примкнувших к ним Швеции. Вот, вот этот вот пояс на границе между Западом и Россией, он фактически препятствует нормализации отношений, выстраиванию их с точки зрения стратегии. А стратегия – это общее большое пространство, то есть экономическое, в какой-то степени политическое, в меньшей степени культурное, от Лиссабона до Владивостока, о котором говорят в Европе и в России уже в течение последнего полувека, но продвижение, по отношению к которому очень тормозится. Именно из-за комплексов, эгоизма балтийских элит и, в первую очередь, конечно же, руководства Польши. То есть в Польше, в меньшей степени в Литве и Латвии, находится ключ от нормализации отношений на Евразийском континенте.
Да, но он там очень-очень хорошо спрятан. Видимо, его постарались максимально убрать вообще с глаз.
Знаете, в чем дело?
Да.
Потому что у больших наций, там, у американцев, у россиян, у них есть такой, как бы, склонность к тому, чтобы все упрощать. Ну, то есть, все зло идет откуда? Ну, из России, конечно. Или все зло идет откуда? Ну, из Америки, конечно. Да? Но мир, он намного, намного более сложный. И необходимо искать ключи, какие-то решения для каждой конкретной ситуации. А не ждать, пока там, скажем, Америка, Германия или Франция дадут команду балтийским странам или Польше остановиться в их русофобской политике. Даже если такая команда поступит, она не будет выполнена. В этом парадокс современного времени. То есть необходимо убеждать, как бы заинтересовывать элиты балтийских стран, и особенно Польши, в взаимовыгодных отношениях с Россией. Да, я вот фантазирую, это, конечно, очень отдаленное будущее, но если, допустим, поляки будут заинтересованы в существовании единой, сильной и экономически развитой России, то это обеспечит стабильность и развитие для всего континента. И
да.
Переломит негативные отношения балтийских стран.
Ну и, кроме того, само по себе все-таки отношение стран Балтии к России, зависимо от страны, оно тоже не совсем, скажем, одинаково и однородно. Здесь тоже есть свои нюансы.
Да, неоднородно. Вы абсолютно правы. И в этом надо разбираться, в этих сортах маленьких стран. Нельзя говорить Прибалтика в целом. Разница очень большая. То есть, если у Литвы огромные имперские амбиции, которые не соответствуют экономической роли, политической роли этой страны, она очень маленькая и достаточно слабая сейчас, то, скажем, у Эстонии абсолютно другое отношение. То есть значительная часть эстонской элиты вполне терпимо и с уважением относится к русской культуре. Там немножко все эти эмоции, они имеют другую проекцию. Ну, Латвия находится где-то посередине, но в Латвии большая проблема именно в неуверенности в себе, неуверенности в собственном языке, культуре, в комплексе неполноценности, который реализуется в таких вот русофобских самоубийственных действиях.
Поняла вас, Мирослав. Да, спасибо вам большое. Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии «Русский союз Латвии», был с нами на связи.